Глава 20. Что случилось в продолжении этой недели? На другой день, в обычный час, Корнелий в самом деле услыхал, как постучались в его решетчатое окно, что делала обыкновенно Роза в дни их согласия. Можно угадать, что Корнелий был уже подле двери, сквозь окно которой мог видеть хорошенькое личико, так долго не появлявшееся. Роза, ожидавшая его с огнем в руке, не могла удержаться от горестного движения, видя, как был бледен и печален заключенный.
«Вы нездоровы, господин Корнелий?» — спросила она.
«Да», — отвечал Корнелий, — «я болен душой и телом».
«Батюшка говорил, что вы перестали кушать и что не встаете», — сказала Роза. «Тогда я написала вам, чтобы вы были спокойны насчет судьбы предмета вашего обожания».
«А я отвечал вам», — сказал Корнелий. «Когда я увидел вас здесь, то подумал, что вы получили мое письмо».
«Да, я получила его».
«В таком случае вы не имеете отговорки, что не умеете читать. Вы не только свободно читаете, но и в письме сделали большие успехи».
«Правда, что я не только получила, но и прочла вашу записку. Потому-то я и пришла навестить вас сегодня, чтобы видеть, не найдем ли мы способа возвратить вам здоровье».
«Возвратить мне здоровье?» — вскричал Корнелий. «Стало быть, у вас есть для меня хорошая новость». И говоря это, молодой человек устремил на Розу глаза, сиявшие надеждой. Не поняла ли она этого взгляда, не хотела ли понять его, только молодая девушка отвечала серьезно.
«Я принесла вам известие о вашем тюльпане, который так сильно вас занимает».
Роза произнесла эти слова таким холодным голосом, что при звуке его Корнелий содрогнулся. Ревностный любитель тюльпанов не мог открыть под этим покровом равнодушия всей борьбы молодой девушки с ее соперником, черным тюльпаном.
«Ах, Роза!» — прошептал Корнелий. «Вы опять за то же! Не сказал ли я вам, боже мой, что я только и думаю о вас, что сожалею только о потере вас, что одних вас для меня не доставало, и что ваше отсутствие лишило меня воздуха, света, теплоты и жизни?»
Роза грустно улыбнулась.
«А», — заметила она, — «но ваш тюльпан подвергался такой опасности».
Корнелий невольно содрогнулся и поддался обману, если это только был обман.
«Такой опасности?» — вскричал он с трепетом. «Боже мой, что же это такое?»
Роза посмотрела на него с нежным состраданием.
«Да», — сказала она, — «вы отгадали, что жених, влюбленный, одним словом, Яков, приходил не для меня».
«Для кого же?» — спросил встревоженный Корнелий.
«Для тюльпана».
«О», — заметил Корнелий, бледнее при этом известии более, чем побледнел он 2 недели тому назад, когда Роза сказала ему, что Яков приходил для нее. Роза видела весь ужас, и Корнелий понял по выражению ее лица ее мысли.
«О, простите мне, Роза», — сказал он, — «я знаю доброту и честность вашего сердца. Бог наделил вас мыслью, рассудком, силой, движением для вашей защиты. Но мой бедный цветок, которому угрожает опасность, не владеет ничем этим». «С той минуты, как этот человек подсматривал за мной в саду, я узнала Якова, и это беспокоило меня еще больше, чем вас. Поэтому я исполнила все то, что вы мне советовали сделать на другой же день вечером, когда вы сказали...»
«Еще раз виноват, Роза», — прервал ее Корнелий. «Я не должен был говорить того, что сказал вам. Я уже просил вас простить мне это роковое слово, и еще раз прошу вас о том, неужели все это будет напрасно?»
«На другой же день вечером», — продолжала Роза, «вспомнивши то, что вы мне сказали насчет хитрости, которую советовали употребить, чтобы знать, за мной или за тюльпаном подсматривает этот противный человек?»
«Да, противный. Не правда ли, — сказал он, — вы ненавидите этого человека?»
«Да, я его ненавижу, — сказала Роза, — потому что он причиной моих огорчений в продолжении этой недели».
«Ах, вы были так же огорчены? Благодарю вас, Роза, за это отрадное слово».
«На другой день, в этот злосчастный вечер, — продолжала Роза, — я вышла в сад и отправилась к гряде, где должна была посадить тюльпан, обернувшись назад, чтобы посмотреть, не следит ли за мной кто-нибудь».
«И что же? — спросил Корнелий.
«Я увидела, что та же тень, что в прошлый раз, мелькнула между стеной и калиткой и исчезла за бузиною».
«Вы притворились, что не видите ее, не правда ли? — спросил Корнелий, вспоминая все подробности данного им Розе совета.
«Да, и для того нагнулась к гряде, которую вскапывала лопатой, как будто сажала в нее луковицу». Но он в то время...
Я видела сквозь ветви деревьев, как глаза его сияли подобно глазам тигра.
Видите ли, заметил Корнелий.
Потом, как будто окончивши, я вышла.
Но только за калитку сада, не правда ли? Так что сквозь скважины и замок двери вы все могли видеть, что он делал после вашего ухода.
Он подождал с минуту, конечно, опасаясь, чтобы я не возвратилась. Потом вышел, подобно ночному вору, из своей засады и пошел к гряде извилистой дорожкой. Подойдя вплотную к тому месту, к земле, только что взрытой, он остановился с равнодушным видом и посмотрел во все стороны. Обведя глазами малейший уголок сада, окна соседних домов, землю, небо, воздух, и уверясь, что он совершенно один, он бросился на гряду, запустил обе руки в рыхлую землю и захватил горсть земли, которую осторожно растряс, надеясь найти в ней луковицу. Он начинал три раза то же самое, и все с большим рвением, покуда, наконец, не понял, что над ним могли позабавиться. Скрывший, пожиравший его пламень, он взял лопату, сравнял землю, как была она до его прихода, и пристыженный, осмеянный, отправился по дороге к дому, приняв на себя вид прогуливающегося человека.
«А, подлец!» — шептал Корнелий, отирая капли пота, струившиеся по его лбу. «Подлец! Я угадал его. Но с луковицей, Роза, что сделали вы с луковицей? Увы, время ее посадки уже прошло».
«С луковицей. Она уже 6 дней как посажена».
«Где это? Как?» — вскричал Корнелий. «О, боже мой, какая неосторожность! Где она посажена? В какой почве? Не может ли ее украсть этот ужасный Яков?»
«Он не может украсть ее, разве только выломает дверь моей комнаты».
«Ах, она у вас! Она в вашей комнате, Роза!» — сказал несколько успокоенный Корнелий. «Но в какой земле? В каком слое земли? Конечно, вы не посадите ее в воду, как делают кумушки Гарлема и Дордрехта, упорствующие в том, что вода может заменить землю, как будто вода, составленная из 33 долей кислорода и 66 долей водорода, могла заменить... Но куда я увлекся с вами, Роза?»
«Да, это немного мудрено для меня», — отвечала молодая девушка, улыбаясь. «Стало быть, чтобы успокоить вас, я ограничусь просто ответом, что ваша луковица посажена не в воду».
«Ах, слава богу!»
«Она в хорошем каменном горшке, величиной точь-в-точь с кувшин, в котором была посажена ваша. Почва составлена из 3/4 обыкновенной садовой земли, взятой из лучшего места, и 1/4 уличной земли. О, я столько раз слышала от вас и от этого, как вы его называете, ненавистного Якова, какую землю должно употреблять для тюльпанов, что в этом отношении я опытна наравне с первым садовником Гарлема».
«Теперь, как поставили вы ее, и в каком месте стоит она у вас?»
«Она стоит весь день на солнце в те дни, когда оно светит, но когда она выйдет из земли и солнце будет греть сильнее, я буду делать так же, как делали вы, господин Корнелий. Буду выставлять ее на солнце после восхода солнца, от 8 до 11 часов утра и при закате от 3 до 5 часов».
«О, так! Именно так!» — вскричал Корнелий. «Вы чудесный садовник, моя прекрасная Роза. Но постойте, ухаживание за моим тюльпаном займет все ваше время».
«Да, это правда», — сказала Роза. «Но что до этого за нужда? Ваш тюльпан — мое дитя. Я посвящаю ему время, которое употребила бы для своего ребенка, если бы была матерью. И только сделавшись его матерью, я перестану быть его соперницей».
«Добрая, милая Роза», — прошептал Корнелий, бросивший на молодую девушку взгляд, обличавший более влюбленного, нежели садовода, и который немного утешил Розу. Спустя минуту после того Корнелий ловил сквозь отверстие решетки ручку Розы. «Стало быть, уже 6 дней, как вы посадили луковицу?»
«Да, 6 дней, господин Корнелий», — отвечала молодая девушка.
«И она еще не всходит?»
«Нет, но я полагаю, что она взойдет завтра».
«Положим, завтра. И вы скажете мне что-нибудь о ней, говоря о себе, не правда ли, Роза? Я забочусь о ребенке, как вы сказали минуту тому назад, но еще более о матери».
«Завтра», — сказала Роза, украдкой посматривая на Корнелия. «Но я не знаю, можно ли мне будет».
«О, боже мой», — сказал Корнелий, — «почему же вам будет нельзя?»
«Господин Корнелий, у меня множество дел».
«Да, «У меня оно одно», — прошептал Корнелий.
«Любить свой тюльпан», —
прервала Роза. «Любить вас, Роза». Она отрицательно покачала головой. Снова водворилось молчание. «Одним словом», — продолжал Ван Бирль, прерывая это молчание, «в природе все изменяется. За весенними цветами распускаются и другие цветы. Пчелки, нежно ласкающие фиалки и левкои, опускаются с той же любовью на жимолость, розы, жасмины, златоцвет и герании».
«Что это значит?» — спросила Роза.
«Это значит, что прежде вам нравилась повесть моих несчастий и радостей. Но моя молодость увяла в заточении. У надежд и удовольствий узника имеется только одно время года. Это не то, что майская жатва или прекрасные сады на вольном воздухе и солнце. Пчелки, подобно вам, Роза, с легким станом, золотою диадемою, эфирными крылышками вылетают сквозь решетчатое окно и бегут от мрака уединения и печали, чтобы вновь собирать благоухание и нежное испарение, словом, счастье». Роза смотрела на Корнелия с улыбкой, которой он не замечал. Глаза его были подняты к небу. «Вы меня покинули, Роза», — продолжал он со вздохом, «чтобы пользоваться все четыре времени года удовольствиями. И вы хорошо сделали. Я не ропщу, да и какое право имею требовать вашей верности?»
«Моей верности?» — вскричала Роза вся в слезах и не удерживая более перед Корнелием этой жемчужной росы, струившейся по ее щекам. «Моей верности! Но разве я когда переставала быть вам верной?»
«Да, вы были мне верны, покидая меня, оставляя умереть!» — вскричал Корнелий.
«Но, господин Корнелий, — сказала Роза, — не делала ли я все для вашего удовольствия? Не занималась ли я вашим тюльпаном?»
«Роза, вы упрекаете меня единственной чистой радостью, которую имел я на свете».
«Я не упрекаю вас ни в чем, господин Корнелий, кроме той глубокой горести, которой вы были причиной, когда я услышала в Бойтенгофе, что вы осуждены на казнь».
«Вам не нравится, Роза, моя прелестная Роза, любовь моя к цветам?»
«Ваша любовь к ним мне не нравится, господин Корнелий, и меня огорчает то, что вы их любите более меня».
«О, моя милая, сто раз милая Роза!» — вскричал Корнелий. «Посмотрите, как дрожат мои руки, как побледнело лицо. Послушайте, послушайте, как бьется мое сердце. Но это не потому, что мне улыбается и манит к себе мой черный тюльпан, но потому, что вы мне улыбаетесь и что ваша голова нагибается ко мне. Не знаю, не ошибаюсь ли я, но мне кажется, что, убегая меня, ваши руки ищут встретиться с моими, и я чувствую жар ваших хорошеньких щечек из-за холодной решетки. Роза, жизнь моя, разбейте луковицу черного тюльпана, уничтожьте зародыш этого цветка, потушите сияние этой прелестной и возвышенной мечты, согретой мной в продолжении стольких дней. Пусть не будет более цветов. Отнимите у меня этот ревнивый цветок, отнимите у меня все, но дайте мне слышать ваш голос, видеть ваши движения, шум ваших шагов по тяжелой лестнице. О, не отнимайте у меня свет ваших глазок среди этого мрачного коридора, веру в вашу любовь, непрестанно ласкающую мое сердце. Роза, любите меня, потому что я чувствую, что люблю только вас одну».
«Да, после черного тюльпана», — прошептала молодая девушка, согласившаяся, наконец, отдать сквозь решетку свои влажные и нежные руки жарким поцелуем Корнелия.
«Прежде всего, Роза».
«Но как мне вам верить?»
«Так, как вы верите Богу».
«Пусть так, но это не обязывает вас любить меня».
«Но зато, милая Роза, это обязывает вас».
«Меня?»
— спросила Роза.
«К чему же?»
«Во-первых, не выходить замуж». Она улыбнулась.
«Вот какой вы эгоист», — сказала она. «Вы боготворите красавицу, только и мечтаете, что о ней одной. Вы осуждены на смерть, и, отправляясь на эшафот, посвящаете ей свой последний вздох, и после этого вы требуете от меня, бедной девушки, чтобы я пожертвовала вам всеми моими мечтами».
«Ну, о какой красавице вы говорите, Роза?» — сказал Корнелий, напрасно отыскивая в своих воспоминаниях женщину, к которой он мог бы отнести слова Розы.
«О прелестной африканке, сударь, с гибким станом, маленькими ножками, с головкой полной благородства, одним словом, я говорю о вашем цветке».
Корнелий улыбнулся. Это красавица ваших вымыслов, моя добрая Роза, тогда как вы, не считая вашего влюбленного или, скорее, моего влюбленного Якова, вы окружены поклонниками. Помните, как говорили мне Роза о студентах, офицерах и приказчиках города Гааги? Разве в Ловестейне нет также приказчиков, офицеров и студентов?
Но как не быть, и даже очень много.
И они вам пишут?
Пишут.
А вы теперь умеете читать. И Корнелий вздохнул при мысли, что он сам, бедный заключенный, дал Розе способ читать получаемые ею любовные записки.
«Ну что ж, не сами ли вы советовали мне, — сказала Роза, — читать получаемые мной записки и быть внимательной к людям, которые за мной волочатся?»
«Как? Я советовал?»
«Да, вы. Разве вы забыли завещание? — продолжала Роза, вздыхая в свою очередь, — написанное вами на Библии господина Корнеля Витта. А я так очень хорошо помню его, потому что с тех пор, как я умею читать, я перечитываю его в день раза по два. В этом завещании вы приказываете мне полюбить и выйти замуж за человека лет 26-8. И чтобы я могла отыскать этого человека, то вы пожертвуете мне ради этого хотя вечером, тем более что я посвящаю весь день вашему тюльпану.
«Ах, Роза, завещание было написано в случае моей смерти, а я, по милости Божьей, еще жив.
Если так, то я перестану отыскивать этого прекрасного молодого человека в 26 или 8 лет и буду ходить к вам.
Приходите, приходите, Роза.
Но с условием.
Я принимаю его заранее.
3 дня ни слова о черном тюльпане.
Не скажу о нем ни слова, хоть во всю жизнь, если вы этого требуете, Роза.
«О, — сказала молодая девушка, — нельзя требовать невозможного».
И как будто ненарочно она прижала так плотно свою свеженькую щечку к решетке, что Корнелий мог прикоснуться к ней губами. Она испустила слабый крик полной любви и исчезла.